Глава 11. Николета. Его Величество Айгуст III, величайший король-наместник крови, владетель земель, лесов и гор и прочее, прочее. Разумеется, я не помнила полный титул нашего правителя. В нем содержалось столько слов, названий, имен и так далее, что запросто можно было запутаться. Да и никто особенно не запоминал, все называли правителя просто Айгуст III. Так вот, наш король слыл крайне закрытой личностью. Монарха редко видели в неофициальных мероприятий, которые в годы его правления сократились раза в два, не меньше. В отличие от своего единственного сына и наследника, он ни разу не был замечен в сколько-нибудь скандальных происшествиях. Театрами и певицами не увлекался, охоту не любил, особенно после случая с моей мамой, балы ненавидел, гостей во дворце встречал редко, делая исключение лишь для иностранных послов. В общем, тихий, замкнутый и весьма таинственный мужчина. Да, я часто видела его, все-таки дочь герцога, но в основном издалека. Вблизи очень редко, всего раза три или, может, четыре. Папа как-то обмолвился, что король присутствовал при моем рождении, но этого, естественно, вспомнить не могла. Судя по всему, его величество не очень обрадовался, когда вместо наследника для своего герцога получил всего лишь дочь. И пусть папа никогда мне этого не говорил, но я сама чувствовала его отношение. Король в наши короткие встречи смотрел на меня как на досадное недоразумение, которое сломало все его планы. Что это за планы, я, разумеется, не знала, но свою ущербность ощущала в полной мере. Наша вторая встреча сохранилась в памяти не очень четко, скорее отрывочными кадрами, из которых сложно определить, где правда, а где вымысел. Впрочем, что еще ожидать от девочки 5 лет? Король лично посетил замок Басфорд через неделю после маминых похорон. Отец все это время просидел у себя в кабинете, отказываясь выходить. Всю заботу обо мне взяли на себя слуги. Старый дворецкий, нянюшка-экономка. Именно они помогали справиться с болью от потери любимой мамы и отчуждения отца. Погода в тот день стояла просто ужасная. В наших краях уже который день бушевала гроза, словно само небо горевало вместе с нами. С головой забравшись под одеяло, я вздрагивала и тряслась всем телом от раскатов грома и ярких вспышек молний. Няня, которая все ночи проводила рядом со мной, дремала в кресле. Можно было ее разбудить, рассказать о своих страхах, но мне нужен был мой папа, именно сейчас, в эту секунду. Осторожно выбравшись из постели, я выскользнула в коридор, а потом поспешила вниз к кабинету отца, шлепая по полу босыми ногами. Самое сложное меня ждало впереди. Лестница — заклятый враг всех детей. В замке она была широкой и очень крутой, особенно для маленькой девочки. Я и днем с опаской по ней спускалась, а ночью, в полной темноте, под звуки грозы оказалось еще страшнее. В какой-то момент мне захотелось призвать силу. Тогда ее у меня имелось совсем немного, лишь жалкие крохи, которым предстояло вырасти вместе со мной. Однако я тут же передумала, слишком много сил для этого потребовалось бы, проще было самой спуститься. Я помню, как нерешительно стояла под кабинетом, боясь хоть чем-то выдать себя, и вслушивалась в доносящиеся изнутри голоса. Дверь осталась слегка приоткрытой, и сквозь небольшую щелку пробивался тонкий лучик света, что исходил от камина. Говорили глухо, неразборчиво, но хотя бы вообще говорили. Всю неделю папа молчал, и я опасалась, что он уйдет вслед за мамой, оставив меня одну. А тут живое общение. Даже не так. Папа с кем-то ожесточенно спорил. «Уходи, оставь меня». «Ты приказываешь мне, Деринг?» Этот голос я не узнала, холодный, властный и какой-то жесткий. От него по телу побежали мурашки, напоминая, что вечером в коридоре не только темно, но и прохладно, особенно если ты в тоненькой сорочке, которая едва прикрывает колени. Я вжалась в стену, раздумывая, стоит уйти или все-таки остаться, ведь подниматься по лестнице ничуть не легче. «Это мой дом, и ты не имеешь здесь власти, уже не имеешь!» Голос отца, в отличие от его гостя, звучал низко и едва слышно. Мне приходилось вслушиваться, чтобы хоть что-то разобрать. «Я сочувствую твоему горю. Не смей! Не смей!» — выкрикнул отец, и я зажмурилась, глотая мгновенно подступившие слезы. Сейчас папа кричал. А он ведь никогда раньше не повышал голос, даже если я не слушалась и сбегала от слуг. «Это все из-за тебя! Из-за тебя и проклятого замолчи!» — приказал незнакомец, и я снова поежилась. «Это был несчастный случай!» «Ариен убили! Это был несчастный случай, Деринг!» — вновь повторил отцовский собеседник. «Тебе пора прекратить топить свое горе в вине и выйти на свет. Твой долг...» «Его нет. Долга больше нет. У моей семьи, точнее, у того, что от нее осталось, свобода. Я заплатил за это право жизнью жены». «Ты не можешь так говорить. Могу. Моя семья больше ничего не должна ни тебе, ни королевству», — заявил он. «Тебе надо остыть, клятва, смыта кровью, Ариен!» — жестко перебил отец.
Послышались шаги. Я едва успела отскочить в сторону, когда дверь распахнулась, и на пороге возник гость отца. Высокий, крупный, бородатый и немного страшный. Я сжалась под его пристальным взглядом. «Твоя дочь», — протянул он, застывая на пороге и неспешно меня рассматривая. «Она здесь».
«Николета?»
За спиной незнакомца мгновенно возник мой родитель. Небритый, лохматый, бледный, с темными кругами под глазами, в мятой грязной одежде, с неприятным запахом алкоголя. Пусть так, но все равно это был мой папа. Что случилось?
«Гроза. Я испугалась», — ответила я, покосившись на грозного гостя.
«Иди ко мне, милая», — позвал он, опускаясь на колени и протягивая ко мне руки. Я шмыгнула носом, а потом с ревом бросилась в его объятия, надеясь, что этот кошмарный сон сейчас закончится. Не будет грозы, вернется мама, а папа больше не будет запираться у себя в кабинете.
«Папа! Папочка!»
И тут же почувствовала, как с тихим стоном он обнимает меня в ответ.
«Дочь, но не сын», — нарушил нашу идиллию незнакомец.
Отец вздрогнул и слегка отстранился. А я все никак не могла понять, про какого сына они говорят. У папы не было сына, была только я.
«Вам пора уходить», — процедил он едва слышно. «Не волнуйтесь, пить я больше не стану. У меня в этой жизни еще осталось то, ради чего стоит жить». «Мы обсудим все позже, Деринг», — припечатал мужчина и удалился.
А в третий раз, их все-таки было три, мы встретились на моем официальном представлении ко двору. На мне тогда было красивейшее платье цвета слоновой кости с пышной юбкой, расшитой золотой вышивкой и оборками, украшение из дорогих самоцветов, красивая прическа. Я помню, как волновалась, как тряслись руки.
«Успокойся, не съедят же они тебя», — усмехнулся наблюдающий за мной Брэндон. «Это обычное представление королевской семье и только».
«Тебе легко говорить, от этого слишком много зависит».
«Интересно, что? Тебе всего 18, Ник. Ты дочь герцога, носитель дара. Твое будущее расписано на годы вперед. Что может случиться?»
Оказалось, многое. Но тогда, приседая перед троном в низком реверансе, я четко улавливала то самое скрытое неприятие и разочарование, которое спустя столько лет никуда не делось.
«Айми Николетта Деринг», произнес король, когда я выпрямилась, потупив взор. «Вы очень похожи на мать».
«Благодарю, Ваше Величество».
«Надеюсь, вы продолжите путь ваших предков», — добавил он.
«Что? Какой путь? О чем он?»
«Для этого есть Брэндон Деринг», — вмешался отец, — «мой наследник».
«Да-да», — кивнул король, — «я помню. Разбавленная кровь». «В тот раз я ничего не поняла». И, видимо, не я одна, впрочем, тогда никто не обратил на это внимания. Сказанное забылось, а сейчас воспоминания неожиданно ожили. Что же он имел в виду? Какой путь предков? И Брэндона назвал разбавленной кровью. Это из-за того, что он наш дальний родственник? И при чем тут кровь? Жаль, что пока получить ответы на эти вопросы я не могла. И вот сейчас мне предстояло встретиться с королем в четвертый раз. Только теперь уже не в качестве дочери исчезнувшего герцога, а став женой демона. Мейнор не обманул.
Через 4 часа, миновав несколько этажей и штук 5 лестниц, лишившись теплой одежды и даже сапожек, вместо них мне позволили надеть неизвестно откуда взявшиеся домашние туфельки. Я вместе с ним сидела в коридоре напротив личного кабинета Его Величества. Ладно бы просто сидели, но муж, очевидно, решил заранее отрепетировать роль влюбленного супруга и устроился настолько близко, насколько это было возможно. Да еще приобнял меня так, что сразу стало нечем дышать, то ли от его близости, то ли от духоты. «Ты слишком напряжена», — прошептал Мейнор мне на ушко, заставив поежиться. В его слегка хриплом голосе слышалась явная насмешка. «А ты слишком близко сидишь», — прошипела я в ответ, пытаясь хоть немного увеличить расстояние между нами. «Куда там? Так вцепился, что и не дернешься. Диван достаточно большой, почему бы тебе не отодвинуться или позволить мне это сделать?» «Привыкай, мы же любим друг друга». «Здесь никого нет», — буркнула я, впиваясь взглядом в двустворчатые двери королевского кабинета. «Надо же, всего час назад я боялась этого момента, а теперь мечтала поскорее встретиться с монархом. Да с кем угодно, лишь бы выбраться из крепких объятий фиктивного мужа, который как-то чересчур рьяно начал проявлять ко мне внимание». «Откуда ты знаешь?» «Во дворце даже у стен есть глаза и уши», — шепнул он. «Мне кажется, или туманный демон действительно придвинулся ко мне еще ближе», — подумала я и тяжело сглотнула, рискнув бросить на него быстрый взгляд. Я уже готова была высказать все, что я думаю о его игре, но не смогла. Ох, как же он близко! И какие у него необычные глаза, черные, как сама пустота! Правда, я никак не могла отделаться от мысли, что там, в их глубине, тлеет яркий огонек скрытого пламени, готового обжечь или согреть. «Ты подшучиваешь надо мной?» Отворачиваясь, пробормотала я, вновь впиваясь взглядом в двери. «Здесь все давно проверено. Никаких подслушивающих кристаллов. Король бы этого не допустил». «Если только эти кристаллы не поставлены с его ведома», — отозвался Мейнор. «Все любопытны, Ник, поэтому не стоит здесь никому доверять. Кроме меня, разумеется». «Я и не собиралась. Друзей я не ищу». «Ты не мог бы немного отодвинуться?» Не выдержав, попросила я, ткнув его пальцем в грудь. «Ум какой твердый. Тебе неприятно или, может, наоборот?» От его горячего дыхания по коже давно наперегонки бегали мурашки, туда-сюда, отчего тело пробирало мелкая непонятная дрожь. «Нервы. Всему виной нервы. Мне просто душно, здесь очень жарко», — резко вскакивая, выдала я. Каким-то чудом мне удалось вырваться из его объятий, скорее всего, Мейнор на секунду потерял бдительность и от неожиданности допустил ошибку. Ну или просто позволил мне уйти. В любом случае, сразу стало легче дышать. Я отошла в сторону, с преувеличенным вниманием изучая картину, что украшала стену рядом с дверью. Только вот как ни старалась, почти ничего не видела. Кажется, это был какой-то пейзаж, лес, горы и озеро. Все остальное рассмотреть не получалось, как я ни пыталась. Честно говоря, и пыталась я не слишком усердно, потому что постоянно прислушивалась к тому, чем занимается демон. И краснела от мысли, что муж на меня смотрит, изучает и о чем-то думает. А когда Тайшер вдруг легко поднялся на ноги и встал за моей спиной, стало еще хуже. Немалых усилий мне стоило замереть на месте, а не шарахнуться в сторону. «Да что со мной такое? Мы же не в первый раз видимся. Почему я так реагирую?» Спрашивала я себя и тут же сама себе отвечала. «Все дело в том, что раньше он не был таким. Что с этим делать, я понятия не имела и поэтому переживала еще больше». «Да». «Следовало устроить репетицию, прежде чем идти на поклон к королю», — заметил муж, не делая попыток коснуться. «Я не думал, что ты такая нервная». Он стоял за спиной и только. Даже подошел не слишком близко. Я не видела, какое расстояние было между нами, но 1/2 точно. Только вот волоски на теле все равно встали дыбом, а по позвоночнику пробежал неприятный холодок. словно где-то здесь гулял сквозняк. Сквозняк во дворце. Что за глупость? Станешь тут нервной. Я за последние двое суток чего только не пережила.
Это лишь начало, Ник.
Знаешь, у меня появилась отличная идея. Ты прав, я не готова. Могу все испортить, поэтому нам сейчас лучше уйти и потренироваться, тут же предложила я.
Для этого нам наверняка придется отправиться в свои покои, а там гораздо больше места для маневра и есть шанс увеличить расстояние. Кроме того, можно свободно высказать все, что думаю, не бояться быть услышанной.
Мысль, может, и хорошая, но уже поздно.
Что значит «поздно»? — переспросила я, оборачиваясь. Ага, все, как я и предполагала. Между нами оставалось более полуметра. Только это не спасало от странных чувств, природу которых я так и не смогла объяснить. Страх, неуверенность, сомнение, волнение. Или я вообще не о том думала?
За нами уже идут.
Кто?
И почему перед глазами возникла не слишком приятная картинка?
Грозные королевские маги и дознаватели с блокирующими ошейниками в руках, со всех сторон надвигающиеся на меня и яростно шепчущие. «Вы арестованы за попытку сорвать чей-то злодейский замысел, спасти свою семью и вернуть титул Альбери себе. Бухаха!»
Все-таки я слишком сильно распереживалась.
«Личный секретарь Его Величества. 3, 2...» Только демон собрался сказать один, как двери кабинета распахнулись, и на пороге возник тощий тип с задранным носом и весьма непримечательной внешностью. Лысая макушка, остатки седых волос собраны в тоненький хвост, длинное лицо, узкий нос, слегка раскосые глаза и тонкие губы. «Его Величество, король Айгус III, готов принять вас!» торжественно произнес незнакомец весьма заунывным голосом и посторонился, давая нам возможность войти. «Мы уже идем. Да, дорогая?»
Мейнор рывком, я аж крякнула от неожиданности, притянул меня к себе и обнял за талию.
«Спокойно, дорогая жена. Помни о нашем договоре», — шепнул едва слышно.
«Да помню я. Прекрасно все помню. И нечего дышать мне на ухо так, словно откусить хочешь», — мысленно взвыла я.
«Фаир, подожди снаружи», — велел правитель, продолжая изучать лежащие на столе документы. Кабинет короля оказался большим и неожиданно светлым, то есть никакого темного дерева, тяжелых гордин с кисточками, массивной, обитой бархатом мебели и так далее. Например, в замке отцовский кабинет выглядел именно так, немного жутко и таинственно.
А здесь все было как-то не так. Светло-зеленые стены, пушистый молочный коврик под ногами, мебель из светлого дерева, обитая изумрудной тканью.
На большом окне прозрачный светло-желтый тюль и шторы серо-зеленого цвета с серыми вензелями, расшитыми серебром. В углу камин из белого камня, на котором стояли необычные фарфоровые статуэтки. Сам Его Величество, одетый в светлую рубашку, поверх которой был наброшен пестрый халат, смотрелся весьма по-домашнему. Никаких перстней, короны и мантии, лишь кулон, висящий на тяжелой цепи, какой-то странный прямоугольник, поделенный на 4 сектора, а в центре ярко-голубой самоцвет.
Довольно интересный медальон, вроде обычный, но словно притягивающий взгляд. Откуда у меня такое ощущение, что я раньше его где-то видела? Это ведь не так.
Увидела, непременно запомнила бы. Но почему тогда он вызывает во мне такие теплые эмоции, как будто передо мной что-то родное? Или опять всему виной мои расшатанные нервы? «А вот и мы», — торжественно провозгласил Мейнор, подталкивая меня к одному из кресел.
«Ура! Их два! Значит, нет причин сидеть вместе в обнимку», — возликовала я. Однако вскоре поняла, что рано радуюсь. Муж усадил меня в кресло, а сам примостился на подлокотник, всем своим видом давая понять, что не желает расставаться со мной ни на минуточку.
«Мейнор», — прошептала я, покосившись на монарха, который что-то увлеченно писал на бумаге, полностью нас игнорируя. «Ты не мог бы?» «Не мог?» Играя с моим локоном, выбившимся из косы, отрезал демон.
«Это неприлично.
прошипела я, состроив ему страшные глаза. Впрочем, и это его не проняло. Хмыкнул, подмигнул и продолжил свое занятие дальше.
«Значит, любовь», — вдруг заявил король, привлекая к себе внимание. Отложив перо и документы в сторону, он сосредоточился на нас. «Любовь», — кивнул демон, совершенно не смущаясь. «Кто бы мог подумать, что вы, Мейнер О'Ир, спустя столько лет найдете свою судьбу у нас в королевстве?» «Я тоже не думал, но рад, что нашел. Интересно, интересно. А как мне интересно. Эти двое явно что-то не договаривают. Его Величество откинулся на спинку кресла, на котором сидел, и принялся внимательно нас рассматривать, теребя в руках свой странный медальон. О чем он размышлял, понять было сложно, ведь лицо оставалось равнодушно спокойным. А мое внимание вновь и вновь привлекало к себе его необычное украшение. И камушек у него был интересный. Никогда не встречала самоцветов с таким ярким и глубоким цветом, насыщенным и чистым, без всяких примесей. Кроме того, мне казалось, что от него исходит магия. Или не от него. Сложно было определить.
«И, пользуясь правом, установленным законом Фархара, решили забрать титул себе», — продолжил король.
«Он знает?» «А, ну, конечно, знает. Мейнер ему сообщил. В конце концов, в тайне такое держать точно нельзя. Король должен одобрить переход титула. Но тогда, — я призадумалась, — тогда к чему эти игры в любовь? Почему демон решил, что мы должны скрывать от правителя истинные причины нашего брака, изображая влюбленных? Непонятно?»
«Совершенно верно».
«Это хорошо», — наконец кивнул король.
«Форман не смог бы удержать власть».
«Почему?» — выпалила я и тут же закрыла рот. Так обрадовалась, что его величество на нашей стороне, что не получилось вовремя взять себя в руки. Муж, который принялся невесомо поглаживать меня по плечу, то и дело мимолетно касаясь обнаженной кожи за воротником стойкой, молчал. А король перевел на меня взгляд и сощурился. Он ответил.
«Разбавленная кровь.
Это я уже слышала и только недавно вспомнила. Наверное, именно поэтому не удержалась от следующего вопроса. Кровь? Вы так и Брэндона называли, но почему?» Пальцы Мейнера замерли у щеки, муж словно раздумывал, остановить меня или позволить и дальше спрашивать.
«Потому что это правда. Ваш отец, Аймите, не желая связывать себя узами нового брака, хотя я предлагал ему хорошую кандидатуру на роль герцогини Альбери, нашел наследника, но дальнего. Я говорил ему, что это не поможет».
«Не поможет в чем?»
Правитель нахмурился, одарив меня ледяным взглядом. Кажется, я каким-то неведомым образом перешагнула грань дозволенного.
«Вы задаете слишком много вопросов, Аймите», — сухо объявил он.
«Ник», — похлопал меня по руке муж. «От волнения ты становишься чересчур назойливой».
«Простите», — тут же прошептала я, опуская глаза. «Действительно, что-то я неожиданно увлеклась».
«Меня более чем устраивает ваш союз, и с законом Фархара вы удачно придумали. Я совсем забыл о нем. Аймите Дэринг пусть и дочь, но кровь в ней чистая, сильная. А если ее смешать с кровью Тайшеров», его величество довольно хмыкнул, вновь хватаясь за свой кулон, «ваши дети укрепят королевство».
«Дети? Какие дети? Наши?» Супруг снова похлопал меня по плечу, словно успокаивая. «Тихо, Ник, тихо. Дыши глубже».
«Спасибо за поддержку, ваше величество», — почтительно произнес он.
10 месяцев, Мейн О'Ир. Через 10 месяцев я жажду увидеть наследника рода Альбери».
«Мамочки, зачем ему наследник-то?» Хватка на моем плече стала более жесткой.
«Мы постараемся», — отозвался Тайшер. «Отлично. Тогда можете быть свободны», — проговорил монарх, вновь возвращаясь к бумагам. «И позовите сюда моего секретаря».
Аудиенция закончилась.
А у меня
У меня возникла масса вопросов теперь уже к фиктивному супругу. Удивительно, но мне хватило терпения молчать всю дорогу, пока мы шагали в покое. А идти пришлось долго. Мейнер, а теперь и я обитал на половине принца, которая находилась в другом крыле огромного дворца. Мы один за другим миновали коридоры, бесчисленное количество раз спускались и поднимались по лестницам. Интересно, как он не заблудился в этом бесконечном лабиринте? Следовало отдать ему должное, демон ни разу не сбился, двигался легко и уверенно. Еще и меня торопил. И вот, наконец, долгожданные двери сами распахнулись передо мной, пропуская вперед. Я осторожно ступила в покои, которые теперь должны были стать моим домом, и медленно осмотрелась. В них не было ничего особенного. Просторная гостиная с высоким потолком, в центре диванная группа со стеклянным журнальным столиком, на нем ваза с белыми и голубыми цветами. В левом углу располагался большой камин, в котором ярко горел огонь, задорно потрескивая поленьями. Рядом стояло уютное кресло с небрежно наброшенным теплым пледом. Справа обнаружились две двери, слева одна. Я так поняла, это была спальня, ванная комната и кабинет. В интерьере преобладали темно-синие и серо-голубые тона, коричневое дерево. Минимум вещей, все очень аккуратно и строго. Я не увидела ни единой безделушки, которая хоть что-то могла рассказать о хозяине комнат. Моих сундуков нигде не было. Может, уже занесли в спальню? Единственную спальню. Да и после встречи с королем глупо было требовать отдельную. «Можешь начинать», — велел муж, закрывая за собой дверь и проходя вперед. «Здесь ушей нет?» — поворачиваясь к нему, осведомилась я. Демон обошел диван и плюхнулся на него, с наслаждением вытянув ноги. Откинул голову назад и уперся взглядом в высокий потолок. Весь его вид говорил о том, как же сильно супруг устал и как же все его достали. Только вот если Тайшер надеялся на сочувствие, то ошибся. Я сейчас находилась не в том настроении, чтобы сочувствовать. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» С нажимом поинтересовалась я, оставаясь на месте, лишь скрестила руки на груди. «Есть хочешь?» — все так же, разглядывая потолок, выдал муж. «Хочу», — не стала отпираться я. Голодовку устраивать я точно не собиралась. «Надо тебе еще служанку выделить», — продолжил он светскую беседу. «Хотя главная экономка уже наверняка готовит список. Грозная женщина». «Какая служанка, экономка и прочее? Он серьезно хочет это обсудить?» «Мейнер», — процедила я, скрипнув зубами. «Что происходит?» Послышался тяжелый вздох. Супруг поднял руку и с нажимом потер лоб, словно пытаясь уменьшить боль. «Ты разве не слышала?» — отозвался он устало. «Король одобрил наш брак и согласен передать титул твоего отца. Радуйся, мы почти герцог и герцогиня Альбери. Твой план удался». Радоваться не получалось. «Если он согласен, то зачем все это?» — спросила я, взмахнув руками, и снова замерла. «Зачем игра в любовь? С какой целью мы притворяемся?» «А ты не поняла?» Мейнер выпрямился, устало взглянув на меня. В глубине черных глаз давно погасли яркие огоньки, которые не давали мне покоя в коридоре у королевского кабинета. «Надо же, мне почему-то стало жалко. Красивые огоньки были такие яркие». «Ему нужен истинный наследник рода Альбери», не дождавшись от меня ответа, пояснил Мейнер. «И только на этом условии король согласился нам подыграть». «Но», — пробормотала я, — «или ты думала, что явишься к королю, размахивая законом Фархара и требуя справедливости, и все сразу станет идеально?» — с обидной насмешкой осведомился муж. Только и смогла протянуть я. «На самом деле именно так я и думала. Мечтала, что приду, покажу закон, заявлю о правах, и мне обязательно помогут. Однако насмешка в голосе мужа и едкий взгляд убедили меня в том, что вслух этого говорить не следует. Выставлять себя дурой я не собиралась, поэтому осторожно и немного неуверенно заметила. Это же закон. Очевидно, я снова сказала что-то не то. Наверное, совсем дурой в глазах мужа я все-таки не стала, но в моих умственных способностях, судя по взгляду, он начал всерьез сомневаться. «На моей родине есть поговорка. Закон, как и правило, создает победитель». «И что это должно означать?» — раздраженно спросила я. «Почему он не говорит прямо, а бросается непонятными фразами?» «Все очень просто. Тебе повезло, что Форман не устраивает короля в качестве наследника герцогского титула. Окажись это не так, ситуация была бы совершенно иной».
«Имеешь в виду, что меня заставили бы молчать?»
«Закон бы просто уничтожили, стерли запись», — пожал плечами Мейнер. «Это не так сложно, тем более, что о нем все забыли. Нет закона, нет оснований для передачи тебе титула. А твои слова? Ты же всего лишь женщина, обиженная дочь герцога, которая лишилась всего. Такую легко выставить сумасшедшей». Картина, которую рисовал демон, была не очень приятной, но вполне реальной. «Мы устраиваем короля, и он нам помогает. Вот и все».
«Требуя взамен наследника», — напомнил я мужу, «наследника, которого я точно не смогу дать, и ты по договору не имеешь права его у меня требовать».
Демон бросил на меня быстрый взгляд и с досадой поинтересовался. «Хорошо. Что ты предлагаешь? Рассказать королю, что ты не выносишь мужчин? Отказалась влюбляться и вообще решила, что лучше признать моих незаконно рожденных детей, чем самой становиться матерью? Так, по-твоему, следовало поступить?»
Его речь звучала резко, даже обидно. А еще большую обиду я испытывала от того, что Тайшер был прав. По-хорошему, мне бы согласиться, однако я не могла. И откуда взялось это необъяснимое упрямство, желание сделать больнее, уколоть? Сам виноват. Сам заявил, что о своих страхах и проблемах надо говорить в лицо, что нельзя утаивать. И вот теперь как заставить себя замолчать, чтобы не сделать хуже, не сказать лишнего?
«Что будешь делать дальше?» — быстро спросила, продолжая стоять на одном месте.
«Что скажешь через полгода, когда окажется, что никакой беременности не получилось? И через год или я едва не задохнулась от внезапной догадки? Или, может, у тебя есть на примете девушка, которая готова родить наследника?»
«Когда я заключала договор, отношения между нами казались проще и понятнее. И его отпрысков я готова была признать своими, любить и жалеть, но сейчас...» «Как подумала о том, что кто-то другой рядом с ним, с моим мужем, что он целует ее, шепчет ласково, нежно, а потом требовательно касается в полумраке спальни, ох...»
«Ник, ты действительно ничего не поняла?» — вывел меня из горестных мыслей вопрос Мейнера. Он вдруг поднялся и зашагал от меня прочь к окну. Встал там и замер темной фигурой на фоне сумрачного неба. Рассеянно потер затылок, но говорить не перестал.
«Другая не поможет. Ее, собственно, и нет. Нужна твоя кровь. Чужого ребенка король не примет и сразу распознает обман».
«Как?» — прошептала я. «Да и какая ему разница? Главный наследник».
«Разница есть».
«В крови? Неразбавленной?» Наконец догадалась я. Долго же до меня доходило. «А почему ему так важна моя кровь? Что в ней особенного?» Мейнер отреагировал не сразу.
«Я не могу сказать».
«Опять клятва?» Горько усмехнулась я. «Та же или новая?»
«Та же». Глухо отозвался он, продолжая стоять ко мне спиной.
«А вот это еще интереснее. То есть ты хочешь сказать, что твое появление здесь, охрана принца и моя кровь как-то связаны между собой? Может, похищение папы и Брэндона тоже?» Я молчала, даже дыхание затаила, жадно ожидая ответа на свои вопросы. И тут, как назло, раздался стук в дверь. Мне не хотелось открывать, да даже голос подавать не хотелось. Какие могли быть визитеры, когда тут происходило такое? Поэтому я не пошевелилась, прожигая взглядом спину своего мужа, который никак не отреагировал на появление посетителя. Однако стук повторился вновь.
«Входите!» — бросил Мейнер, продолжая таращиться куда-то в окно.
«Уходит от ответа, хорошо. Это все равно ему не поможет. Я не забуду и обязательно потребую объяснения». «Кажется, демон рассказал мне не все», —
было еще что-то очень важное, связывающее мою семью и короля. А вдруг... «Вдруг здесь замешана и смерть мамы», — подумалось мне. От потока информации, от домыслов и сомнений закружилась голова, заломила виски. Тем временем бесшумно открылась дверь.
«Добрый день. Прошу простить меня за беспокойство», — послышался женский голос, «но вы сами просили зайти».
«Добрый день, Аймите Ольвер», — обернувшись, поприветствовал незнакомку Мейнер. На губах заиграла едва заметная улыбка, а взгляд темных глаз обратился к той, что стояла за моей спиной. «Вы как раз вовремя». «Привела девушек на должность горничной вашей супруги», — пояснила она. «Отлично, не буду вам мешать». Но прежде чем удалиться, Тайшер подошел ко мне и сдержанно поцеловал в макушку, продолжая играть роль влюбленного мужа. «Не скучай, родная», — проговорил он с легкой насмешкой, от которой снова в жилах вскипела кровь. «Постараюсь», — тускло отозвалась я, распрямляя плечи. И только потом обернулась, нацепив на лицо приветливую улыбку. Мне не впервой притворяться счастливой. Старшая экономка оказалась весьма симпатичной женщиной. Возраст определить было сложно, наверное, чуть старше 40. Гладко зачесанные темные волосы собраны на затылке в аккуратный узел. Лицо гладкое, свежее, с легким румянцем. Лишь в уголках серебристо-серых глаз легкий намек на морщинки. Нос прямой, губы нежно-розовые. Косметики я не заметила, но женщина в ней и не нуждалась. Она обладала статной фигурой с высокой грудью и тонкой талией, и темно-синее закрытое платье с рядом мелких пуговичек подчеркивало это. «Добрый день, Аймите Деринг», — вежливо поздоровалась она. «Приветствую вас в королевском замке. Меня зовут Аймите Ольвер, я старшая экономка». «Очень приятно», — ответила я и перевела взгляд на четверых девушек, которые толпились в коридоре. «Это кандидатки?» «Да, девушки, заходите, не будем задерживать Аймите Деринг». Служанки послушно прошли вперед и выстроились в ряд. Они выглядели совершенно обычными, даже безликими.
Как же мне сейчас не хватало Ирмы, моей личной горничной, которая много лет была рядом. Вероятно, стоило попросить отыскать ее. Да и остальных тоже. Я так закружилась с этой свадьбой и последовавшими за ней событиями, что совсем забыла о верных слугах, которых Форман выставил за ворота. А ведь Мейнер обещал помочь им. Надо будет обязательно уточнить. Жаль. Ирму просить было поздно. Мой отказ выбрать горничную из предложенных могли принять за оскорбление и недоверие, а портить отношения со слугами я не планировала. Я прошлась вдоль ряда, всматриваясь в лица кандидаток. Ничего примечательного. Волосы собраны под серый чепчик, ничего не разглядеть, кожа бледная, глаза светлые, брови и ресницы почти незаметны, даже рост и телосложение примерно одинаковые. Лишь черты лица немного отличались. Я выбрала ту, которая уставилась в пол, молча ожидая решения. У остальных же любопытство било через край. Девушкам не хватало выдержки. Они то и дело поднимали взгляд, чтобы посмотреть на ту, которая стала женой демона. «Это...» — кивнула я на притихшую девицу. «Вторая слева».
«Бригая, ты теперь помогаешь Аймите Деринг», — сообщила экономка, приняв мой выбор.
«Благодарю за доверие», — пробормотала она, низко присев. Голосок шелестел тихо, едва слышно.
«Если у вас появятся какие-то пожелания, то я всегда готова помочь», — произнесла экономка. «Бригая мне все передаст».
«Благодарю», — кивнула я.
«Пойдемте, девочки».
Они ушли, бесшумно прикрыв дверь, а мы с Бригаей остались одни.
«Позвольте подготовить вам ванну». «Или желаете прилечь? А может, есть, я могу принести вам обед?» — забросала меня предложениями девушка, явно стремясь быть полезной.
«Мои вещи», — начала я. «Я сейчас все разберу», — тут же проговорила она.
«Хорошо, тогда давай ванную, потом поесть, а дальше решим», — велела я.
Я ужасно соскучилась по настоящей ванной. В академии имелись только душевые. Вчерашний бассейн сложно было назвать ванной, да и купаться в присутствии трех странных жриц оказалось тем еще удовольствием.
Через час, чистая, розовая и немного сонная, я закуталась в махровый халат и уселась на кровать, чтобы отведать вкуснейший обед. Спальня, кстати, была под стать гостиной. Темно-серые тона, коричневая мебель, тяжелые шторы и минимализм во всем. И только огромная кровать выбивалась из этого правила, занимая почти половину комнаты. Мне это понравилось, хотя я и смирилась с тем, что придется делить ее с мужем. «Ну ничего, положу между нами свернутое валиком покрывало, и будет нормально», — решила я. «Если у вас есть какие-то пожелания и предпочтения, то я могу передать повару», — стоя у двери, проговорила Бригая. Девушка уже успела сложить все мои вещи в отдельную гардеробную и теперь покорно ждала дальнейших распоряжений. «Никаких пожеланий», — улыбнулась я, с наслаждением жуя небольшой кусочек нежнейшего ягненка с овощами, мясо, которое буквально таяло во рту. «Невероятно вкусно!» Она кивнула, продолжая изображать из себя статую. «Что-нибудь еще, Аймите?» Отпив глоток ароматного ягодного чая, я задумалась. «Достань мне платье». «Какое?» Тут же с готовностью поинтересовалась девушка. Выбор у меня был небольшой. В академии я не сильно наряжалась, предпочитая удобство красоте и дорогим тканям. Все приличные наряды остались в замке, и я очень сомневалась, что Форман отдаст мне их просто так. Отметила мысленно, что надо будет намекнуть мужу о плачевном состоянии своего гардероба. Ему в любом случае предстояло разориться на бальное платье. Желтое. Нет, серо-голубое с белыми лентами. Оно было более-менее приличным. «Сейчас, Аймита». Бригая не только помогла переодеться, но даже при помощи магии уложила мои непокорные волосы в прическу, украсив ее белыми лентами, в тон тем, что были нашиты на платье. Осмотрев себя в зеркало, я осталась довольна. «Отлично!» — улыбнулась, поправляя упругий локон у ушка. «Вы всегда можете вызвать меня с помощью специального колокольчика», — забирая поднос с едой, пояснила девушка. «Хорошо». Бригая ушла, а я не знала, что делать дальше, чем себя занять. Вернувшись в гостиную, прошла в кабинет, неуютный и такой же темный, как его хозяин. Найдя какую-то книгу, вернулась с ней в спальню, даже некоторое время пыталась ее почитать, но дело как-то не заладилось. То ли книга оказалась скучной, то ли дали о себе знать усталость и потрясение последних дней. Но сама не заметила, как веки сомкнулись, и я провалилась в сон. Пробудилась я от того, что меня кто-то зовет. «Ник? Николета?» Сонно потянувшись, я открыла глаза и заозиралась в поисках источника шума. И тут же у дверей в спальне увидела мужа. Он просто стоял, опершись плечом о косяк, и смотрел на меня, не делая попыток коснуться. «Ой, ты пришел!» — воскликнула я, поднимаясь и лихорадочно стараясь привести в порядок платье и прическу, которые слегка помялись во сне.
«А ты спишь?»
«Выбрала служанку». «Да, Бригая, вроде исполнительная и аккуратная».
«Здесь других не держат», — отступая в сторону, заявил Мейнер и добавил: «Собирайся».
«Куда?» — поинтересовалась я, вставая с кровати и перестав разглаживать складки платья.
«Нас приглашают на ужин».
«Король?» — пискнула я, испытывая непреодолимое желание залезть обратно в постель и забраться под одеяло.
«Нет», — усмехнулся Мейнер, — «всего лишь наследный принц. Это его крыло».
«Всего лишь принц?» — фыркнула я и, не удержавшись, закатила глаза. «Тебе легко говорить?»
«Это не так страшно, как король.
Еще бы». Моя улыбка медленно погасла. Я вспомнила о том, как мы расстались, какой разговор вели, а также какие вопросы остались без ответа. «Ты так ничего мне не объяснишь?» — тихо спросила у мужа, решив не начинать беседу со споров, скандалов и истерики. «Не поможет же?»
«Объясню, но позже».
Мне оставалось лишь смириться. «Хорошо, тогда идем к принцу», — кивнула я, подходя ближе. «Извини за наряд, но ничего более подходящего нет. Все мои парадно-выходные платья остались в замке?» Дальше говорить не пришлось. Мейнор и так все понял.
«Я уже распорядился», — сообщил он, возвращаясь в гостиную. «Завтра утром здесь будет портниха с эскизами и тканями».
«Как ты быстро!» — невольно восхитилась я.
«Я же обещал, что сделаю все для того, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Ты моя жена, Николета, и достойна всего самого лучшего», — серьезно проговорил демон, открывая передо мной дверь. Он сказал это так просто и честно, что на душе сразу потеплело. Я даже передумала мучить его своим любопытством, по крайней мере, в этот день. Принц ждал нас в небольшой столовой, которая располагалась на первом этаже. Выяснилось, что у него имеется не только собственное крыло в замке, но и личная столовая, повар и прочее. Вечер прошел просто чудесно, в приятной компании, со вкусным ужином и за легкой беседой со множеством шуток и историй. Говорил по большей части принц, оказавшись отличным рассказчиком. Мейнор чаще молчал, маленькими глотками цедил ароматное вино и практически не притронулся к ужину. Временами я чувствовала на себе его взгляд, когда смеялась или шутила в ответ. Но стоило повернуться, как демон тут же отводил глаза. Вечер близился к концу, а с ним близилась наша первая совместная ночь. Да, мы уже ночевали вдвоем, однако это не считалось. Тогда мы почти все время бодрствовали, а потом была карета. А сейчас нас ждала самая настоящая ночь вместе. Лишь он, я и кровать. На одной чаше весов наш договор, на другой — приказ короля. Стрелки часов подбирались к полуночи, а мне жутко не хотелось уходить. Я уже сама расспрашивала принца, просила рассказать что-нибудь еще — и смеялась не впопад. А еще до крови впивалась ногтями в кожу, дрожа не от пробравшегося сквозь узкую приоткрытую дверцу сквозняка, а от страха и непонятного ожидания. «Нам пора», — тихо произнес Мейнор, оставляя полупустой бокал вина. Надо же, муж целый вечер его цедил, но так и не выпил. Принц тут же замолчал, поднимаясь. «Да, действительно, засиделись», — улыбнулся он. «Заболтал я вас совсем, Николета». «Ничего», — пробормотала я, вставая и неловко улыбаясь в ответ. «Что ж, до завтра, приятных снов. Надеюсь, вам понравится у нас в замке». И почему мне в его словах послышался какой-то скрытый намек? Путь назад в наши покои показался мне гораздо короче, чем в столовую. У покоев Мейнор пропустил меня вперед, а, зайдя, закрыл дверь внутри. Установилась такая тишина, что меня едва не оглушал стук собственного сердца. Я на негнущихся ногах прошла в спальню и застыла у кровати, раздумывая, что делать дальше. Сразу положить валик на середину или подождать? «Вызови служанку», — велел демон, возникая у меня за спиной. «Как ее там?» «Бригая», — поворачиваясь к нему, ответила я. «Пусть она поможет тебе подготовиться ко сну». «А ты?» «Я в кабинет, собираюсь уходить», — пояснил муж. «Надо кое-что сделать. Не жди меня». «Хорошо», — проговорила я, потянувшись к колокольчику. Девушка явилась быстро. Не прошло и двух минут, как бригая бесшумно шагнула в покое. Помогла мне переодеться, расплела прическу, подготовила сорочку, пока я принимала ванную. И испарилась, словно ее и не было. Валик на кровати я все-таки соорудила. Вот только спать пока не собиралась. Хотела дождаться Мейнора. Почему-то мне это казалось правильным. Хотела, но не смогла. Усталость взяла свое, увлекая в сети забытья. Лишь однажды я вынырнула из этого дурмана, услышав легкий шорох рядом с собой.
«Мейнор», — прошептала сонно, слегка приподнимая голову. «Тсс, спи». Прошелестела темнота голосом моего мужа. «А ты?» «Спинник, все хорошо». Я кивнула, счастливо улыбаясь. «Раз муж сказал, что все хорошо, значит, так и есть». Повернувшись на живот, обняла подушку и вновь погрузилась в сон. Впереди ждал новый день и новые испытания.